Николай Гаврилович казнил чистую поэзию, где только не отыскивал ее, в самых неожиданных закоулках. Критикуя на страницах отечественных записок 54-й год какой-то справочный словарь, он приводит список статей, по его мнению, слишком длинных. «Лабиринт», «Лавр», «Ланкло». И список статей слишком кратких. «Лаборатория», «Лафайет», «Лен», «Лессинг». Красноречивые притязания. Эпиграф ко всей умственной жизни его. Из олеографических волн поэзии рождалась, как мы уже видели, пышногрудая роскошь. Фантастическое принимало грозный экономический оборот. Иллюминации, конфеты, сыплющиеся на улице с аэростатов. Перечисляет он, речь идет о праздниках и подарках по случаю крестин сына Людовика, Наполеона. Колоссальные бонбоньерки, спускающиеся на парашютах. А какие вещи у богатых! Кровати из розового дерева, шкапы с пружинами и выдвижными зеркалами, штофные обои. А там бедный труженик, связь найдена, антитеза добыта, с большой обличительной силой и обилием предметов обстановки. Николай Гаврилович вскрывает всю их безнравственность. Мудрено ли, что при хорошенькой наружности швея, ослабляя мало-помалу свои нравственные правила? Мудрено ли, что, променяв душевную, сто раз мытую кисею, на алансонские кружева и бессонные ночи за тусклым огарком и работой на бессонные ночи в оперном маскараде или загородной оргии, она, несясь, и так далее. И, подумавши, он разгромил поэта Никитина. Но не потому, собственно, что тот слагал стихи дурно, а за то, что он, воронежский житель, не имел ровно никакого права писать о мраморах и парусах. Немецкий педагог Кампе, сложив ручки на животе, оговаривал: «Выпрясть пфунт шерсти полезнее, нежели написать том стихов». Вот и мы с такой же солидной серьезностью досадуем на поэта, на здорового человека, который лучше бы ничего не делал, а занимается вырезыванием пустячков из очень милой цветной бумаги. Пойми, штукарь, пойми, арабесник, что сила искусства есть сила общих мест и больше ничего. Для критики всего интереснее, какое воззрение выразилось в произведении писателя. Волынский и Страннолюбский оба отмечают некое странное несоответствие, одно из тех смертельных внутренних противоречий, которые вскрывались на всем пути нашего героя, дуализм эстетики маниста Чернышевского. Форма и содержание с приматом содержания, причем именно форма играет роль души, а содержание роль тела. И путаница усугубляется тем, что эта душа составляется из механических частиц, так как Чернышевский полагал, что ценность произведения есть понятие не качество, а количество, и что если бы кто-нибудь захотел в каком-нибудь жалком, забытом романе с вниманием ловить все проблески наблюдательности, он собрал бы довольно много строк, которые по достоинству ничем не отличаются от строк, из которых составляются страницы произведений, восхищающих нас. Мало того, довольно взглянуть на мелочные изделия парижской промышленности, на изящную бронзу, фарфор, деревянные изделия, чтобы понять, как невозможно провести теперь границу между художественным и нехудожественным произведением. Вот эта изящная бронза многое объясняет. Как и слова, вещи имеют свои падежи. Чернышевский все видел в именительном. Между тем, всякое подлинно новое веяние есть ход коня. Перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало. Человека серьезного, степенного, уважающего просвещения, искусства, ремесла, накопившего множество ценностей в области мышления, может быть, выказавшего вполне передовую разборчивость во время их накопления, но теперь вовсе не желающего, чтобы они вдруг подверглись пересмотру, такого человека иррациональная новизна сердит пуще темноты ветхого невежества. Так розовый плащ Тореадорши на картине Моне больше раздражал буржуазного быка, чем если бы он был красным. Так Чернышевский, который, подобно большинству революционеров, был совершенный буржуа в своих художественных и научных вкусах, приходил в бешенство от возведения сапог в квадраты, от извлечения кубических корней из голенища. Лобачевского знала вся Казань, писал он из Сибири сыновьям. Вся Казань единодушно говорила, что он круглый дурак. Что такое кривизна луча или кривое пространство? Что такое геометрия без аксиомы параллельных линий? Можно ли писать по-русски без глаголов? Можно для шутки. Шелест, робкое дыхание, трели соловья. Автор ее некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. Идиот, каких мало на свете. Писал это серьезно. И над ним хохотали до боли в боках. Фета, как и Толстого, он не терпел. В 56-м году, любезничая с Тургеневым ради современника, он ему писал, что никакие юности, ни даже стихи Фета, не могут настолько опошлить публику, чтобы она не могла, следует грубый комплимент. Приходил в бешенство от возведения сапог в квадраты, Лобачевского знала вся Казань, автор ее некто Фет. Из письма от 8 марта 1878 года, посвященного разбору и критике статьи о происхождении и значении геометрических аксиом немецкого математика Германа Гельмгольца, опирающегося на теорию Лобачевского. Чернышевский оставался на позициях эвклидовой геометрии. Характеристика Фета полностью выглядит так. Идиот, каких мало на свете, но с поэтическим талантом, подчеркнуто. Чернышевский, том 15, страницы 184-193. Когда однажды в 55-м году, расписавшись о Пушкине, он захотел дать пример бессмысленного сочетания слов, то привел мимоходом тут же выдуманное «синий звук» на свою голову, напророчив пробивший через полвека блоковский звонко «синий час». «Научный анализ показывает вздорность таких сочетаний», — писал он, — «не зная о физиологическом факте окрашенного слуха». «Не все ли равно?» — спрашивал он у радостно соглашавшегося с ним бахмучанского или новомиргородского читателя. «Голубоперая щука или щука с голубым пером? Конечно, второе, — крикнули бы мы, — так оно выделяется лучше в профиль. Ибо настоящему мыслителю некогда заниматься этим, особенно если он проводит на Народной площади больше времени, чем в своей рабочей комнате. Другое дело — общий план. Любовь к общему, к энциклопедии, презрительная ненависть к особому, к монографии, и заставляли его упрекать Дарвина в недельности, Уоллеса в нелепости. Все эти ученые специальности, от изучения крылышек бабочек до изучения наречий кафрского языка. Уоллес Алфред Рассел, 1823-1913 годы, английский натуралист-эволюционист, известный своими спорами с Дарвином. У самого Чернышевского был в этом смысле какой-то опасный размах, какой-то разудалый и самоуверенный «все сойдет», бросающий сомнительную тень на достоинство как раз специальных его трудов. Общий интерес он понимал, однако, по-своему. Исходил из мысли, что больше всего читателя интересует производительность. Разбирая в 55-м году какой-то журнал, он хвалит в нем статьи «Термометрическое состояние Земли» и «Русские каменноугольные бассейны», решительно бракуя как слишком специальную ту, единственную, которую хотелось бы прочесть, «Географическое распространение верблюда». Чрезвычайно знаменательна в отношении ко всему этому попытка Чернышевского доказать, современник, 56-й год, что трехдольный размер стиха языку нашему свойственнее, чем двухдольный. Первый, кроме того случая, когда из него составляется благородный, священный, а потому ненавистный гекзаметр, казался Чернышевскому естественнее, здоровее двухдольного, как плохому наезднику галоп кажется проще рыси. Суть, впрочем, была не в этом, а как раз в общем правиле, под которое он подводил все и всех. сбитый с толку ритмической эмансипации широко ракочущего некрасовского стиха и кольцовским элементарным анапистом «Мужичок», Чернышевский учуял в трехдольнике что-то демократическое, милое сердцу, свободное, но и дидактическое, в отличие от аристократизма и онтологичности Ямб. Он полагал, что убеждать следует именно анапистом. Однако этого еще мало. В некрасовском трехдольнике, особенно часто слова, попадая на холостую часть стопы, теряют индивидуальность, зато усиливается их сборный ритм, частное приносится в жертву целому. В небольшом стихотворении, например, «Надрывается сердце от муки», вот сколько слов неударяемых, «плохо», «внемля», «чувству», «в стаде», «птицы», «грохот», причем слова все знатные, а не чернь предлогов или союзов, безмолвствующие иногда и в двухдольнике. Все сказанное нигде, конечно, не выражено самим Чернышевским, но любопытно, что в собственных стихах, производившихся им в «Сибирские ночи», в том страшном трехдольнике, который в самой своей олиповатости отзывает безумием, Чернышевский, словно пародируя и до абсурда доводя некрасовский прием, побил рекорд неударяемости. «В стране гор, в стране роз, равнин, полночи, дочь» — стихи к жене, 75-й год. Повторяем. Вся эта тяга к стиху, созданному по образу и подобию определенных социально-экономических богов, была в Чернышевском бессознательна. Но только тягу эту уяснив, можно понять истинную подоплеку его странной теории. При этом он не разумел настоящей скрипичной сущности анаписта, не разумел и ямба, самого гибкого из всех размеров, как раз в силу превращения ударений в удаление, в те ритмические удаления от метра, которые Чернышевскому казались беззаконными по семинарской памяти, не понимал, наконец, ритма русской прозы. Естественно, поэтому, что самый метод им примененный тут же отомстил ему. В приведенных им отрывках прозы он разделил количество слогов на количество ударений и получил тройку, а не двойку, которую, дескать, получил бы, будь двухдольник, приличнее русскому языку, но он не учел главного — пеонов, ибо как раз в приведенных отрывках целые куски фраз звучат наподобие белого стиха, белой кости среди размеров, то есть именно ямба. Боюсь, что сапожник, заглянувший в мастерскую Каппелесу, был скверный сапожник. Так ли уж все обстоит благополучно с точки зрения математики в тех его специальных экономических трудах, разбор коих требует от исследователя почти сверхъестественной любознательности? Так ли глубоки его комментарии к Миллю, в которых он стремился перестроить некоторые теории сообразно потребностям нового простонародного элемента мысли и жизни? Все ли сапоги сшиты по мерке? Или одно лишь стариковское кокетство толкает его вспоминать промахи в логарифмических расчетах о действии земледельческих усовершенствований на урожай хлеба? Грустно, грустно все это. Нам вообще кажется, что материалисты его типа впадали в роковую ошибку, пренебрегая свойствами самой вещи. Они все применяли свой сугубо вещественный метод лишь к отношениям между предметами, а не к предмету самому, то есть были по существу наивнейшими метафизиками, как раз тогда, когда более всего хотели стоять на земле. Некогда в юности у него было одно несчастное утро. Зашел знакомый букинист, ходебщик. Старый, носатый Василий Трофимович, согбенный, как баба-яга, под грузом огромного холщового мешка, полного запрещенных и полузапрещенных книг. Чужих языков не зная, едва умея складывать латинские литеры и дико, по-мужицки жирно произнося заглавие, он чутьем угадывал степень возмутительности того или другого немца. То утро он продал Николаю Гавриловичу, оба присели на корточки подле груды книг, неразрезанного еще Фейербаха. Знакомый букинист-ходебщик, Пыпин вспоминал особого рода букинистов-ходебщиков, тип, с тех пор исчезнувший, которые с огромным холщовым мешком за плечами ходили по квартирам. Это бывали сплошь запрещенные книги, всего больше французские, а также немецкие. Один такой букинист прихаживал и к нам. Книги были иностранные, но букинист в них разбирался и с особым акцентом, конечно, очень забавным, называл имена авторов, названия книг. Кажется, независимо от этих негациантов, Николай Гаврилович мог тогда приобрести главное сочинение Фейербаха — «Стеклов», том 1, страницы 42 и 43. Чернышевский в воспоминаниях современников, том 1, страница 70. В те годы Андрея Ивановича Фейербаха предпочли Егору Федоровичу Гегелю. «Homo Фейербах есть мыслящая мышца». Андрей Иванович находил, что человек отличается от обезьяны только своей точкой зрения. Вряд ли, однако, он изучил обезьян. За ним полвека спустя Ленин опровергал теорию, что Земля есть сочетание человеческих ощущений тем, что Земля существовала до человека. А к его торговому объявлению «мы теперь превращаем кантовскую, непознаваемую вещь в себе, в вещь для себя посредством органической химии» серьезно добавлял, что раз существовал ализарин в каменном угле без нашего ведома, то существуют вещи независимо от нашего познания. Совершенно так же Чернышевский объяснял, мы видим дерево, другой человек смотрит на этот же предмет. В глазах у него мы видим, что дерево изображается точь-в-точь такое же. И так мы все видим предметы, как они действительно существуют. Во всем этом диком вздоре есть еще свой частный смешной завиток, постоянное у материалистов апеллирование к дереву, особенно забавно тем, что все они плохо знают природу, в частности деревья. Тот осязаемый предмет, который действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем, антропологический принцип философии, им просто неведом. Вот какая страшная отвлеченность получилась в конечном счете из материализма. Чернышевский не отличал плуга от сохи, путал пиво с мадерой, не мог назвать ни одного лесного цветка, кроме дикой розы. Но характерно, что это незнание ботаники сразу восполняло общей мыслью, добавляя с убеждением невежды, что они, цветы сибирской тайги, все те же самые, какие цветут по всей России. Такой фразы в письмах Чернышевского нет. Он постоянно жаловался на бедность местной флоры, но с ностальгической радостью отмечал, что тот вид цветков, который везде, то есть и в европейской России, и здесь, первый является приветствовать возвращение весны. Чернышевский, том 15, страница 284. Какое-то тайное возмездие было в том, что он, строивший свою философию на познании мира, которого сам не познал, теперь очутился нако одинок среди дремучей, своеобразно роскошной, до конца еще не описанной природы северо-восточной Сибири, стихийная, мифологическая кара, не входившая в расчет его человеческих судей. Еще недавно запах гоголевского петрушки объясняли тем, что все существующее разумно. Но время задушевного русского гегелианства прошло. Властители дум понять не могли живительную истину Гегеля, истину не стоящую, как мелкая вода, а как кровь, струящуюся в самом процессе познания. Простак Фейербах был Чернышевскому больше по вкусу. Есть, однако, всегда опасность, что из космического или умозрительного одна буква выпадет. Этой опасности Чернышевский не избежал, когда в статье «Общинное владение» стал оперировать соблазнительной гегелевской триадой, давая такие примеры, как газообразность мира — тезис, а мягкость мозга — синтез, или еще глупее — дубина, превращающаяся в штуцер. В триаде, говорит Страннолюбский, кроется смутный образ окружности, правящий всем мыслимым бытием, которое в ней заключено безвыходно. Это карусель истины. Ибо истина всегда круглая, Следовательно, в развитии форм жизни возможна некоторая извинительная кривизна, горб истины, но не более. Философия Чернышевского поднимается через Фейербаха к энциклопедистам. С другой же стороны, прикладное гегелианство, постепенно левее, шло через того же Фейербаха к Марксу, который в своем «Святом семействе» выражается так. «Ума большого не надобно, чтобы заметить связь между учением материализма о прирожденной склонности к добру, о равенстве способностей людских, способностей, которые обычно зовутся умственными, о влиянии на человека обстоятельств внешних, о всемогущем опыте, о власти привычки, воспитания, о высоком значении промышленности всей, о праве нравственном на наслаждение и коммунизмом». Перевожу стихами, чтобы не было так скучно. Стеклов считает, что при всей своей гениальности Чернышевский не мог быть равен Марксу, по отношению к которому стоит де, как по отношению к Уатту, барнаульский мастеровой Ползунов. Сам Маркс, этот мелкий буржуа до мозга костей, по отзыву Бакунина, не терпевшего немцев, раза два сослался на замечательные труды Чернышевского, но оставил не одну презрительную заметку на полях главного экономического труда «Des Grossen Russischen Gelehrten» большого русского ученого. Русских вообще Маркс не жаловал. Чернышевский отплатил ему тем же. Уже в 70-х годах он ко всему новому относился небрежно, неблагожелательно. Экономика, в частности, ему осточертела, перестав быть для него орудием борьбы и тем самым приобретя в его сознании вид пустой забавы, чистой науки. Совершенно ошибочно Ляцкий со свойственной многим страстью к навигационным аналогиям сравнивает ссыльного Чернышевского с человеком, глядящим с пустынного берега на плывущий мимо гигантский корабль, корабль Маркса, идущий открывать новые земли. Выражение особенно неудачное ввиду того, что сам Чернышевский, словно предчувствуя аналогию и заранее опровергая ее, говорил о капитале, посланном ему в 1872 году, просмотрел, да не читал, а отрывал листик за листиком, делал из них кораблики, разрядка моя, и пускал по вилюю. Ленин считал, что Чернышевский — единственный действительно великий писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 1888 года, скостил ему один, остаться на уровне цельного философского материализма. Как-то Крупская, обернувшись на ветру к Луначарскому, с мягкой грустью сказала ему: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил». Я думаю, что между ним и Чернышевским было очень много общего. — Да, несомненно, было общее, — добавляет Луначарский. Сначала было, отнесшись к этому замечанию скептически. Было общее и в ясности слога, и в подвижности речи, в широте и глубине суждений, в революционном пламени. В этом соединении огромного содержания и внешней скромности, и, наконец, в моральном облике обоих этих людей. Статью Чернышевского «Антропологический принцип философии» Стеклов называет первым философским манифестом русского коммунизма. Знаменательно, что этим первым манифестом был школьный пересказ, ребяческое суждение о труднейших моральных вопросах. «Европейская теория утилитаризма», говорит Страннолюбский, несколько перефразируя Волынского, явилась у Чернышевского в упрощенном, сбивчивом, карикатурном виде, пренебрежительно и развязно судя о Шопенгауэре, под критическим ногтем которого его философия не прожила бы и секунды. Он из всех прежних мыслителей, по странной ассоциации идей и ошибочным воспоминаниям, признает лишь Спинозу и Аристотеля, которого он думает, что продолжает. Чернышевский сколачивал непрочные силлогизмы. Отойдет, а силлогизм уже развалился, и торчат гвозди. Устраняя дуализм метафизический, он попался на дуализме гносеологическом. Обеспечно приняв материю за причину первоначальную, запутался в понятиях, предполагающих нечто, создающее наше представление о внешнем мире вообще. Профессиональному философу Юркевичу было легко его разгромить. Юркевич все интересовался, как это, собственно говоря, пространственные движения, имеется в виду нервы, превращается в непространственное ощущение. Вместо ответа на обстоятельную статью бедного философа Чернышевский перепечатал в «Современнике» ровно треть ее, то есть сколько дозволялось законом, оборвав на полслове без всяких комментариев. Ему было решительно наплевать на мнение специалистов, и он не видел беды в незнании подробностей разбираемого предмета. Подробности были для него лишь аристократическим элементом в государстве наших общих понятий. Вместо ответа на обстоятельную статью перепечатал ровно третью. Имеется в виду статья Юркевича 1826-1874 годы «Из науки о человеческом духе. Труды Киевской духовной академии». 1861 год, книга 4. Отрывок перепечатан «Русским вестником». 1861 год, номер 4. Направленный против работы Чернышевского «Антропологический принцип в философии». Чернышевский отвечал «Русскому вестнику» в фельетоне «Полемические красоты». Коллекция первая. Красоты, собранные из «Русского вестника». Чернышевский, том 7, страницы с 726 по 732. Пространную выписку из статьи Юркевича Чернышевский иронически предварял. «Я не имею права перепечатывать больше, как треть статьи. Я вполне должен воспользоваться этим правом». Там же, страница 726. Голова его думает над общечеловеческими вопросами, пока рука его исполняет черную работу. Писал он о своем сознательном работнике. И почему-то нам вспоминаются при этом те гравюры из старинных анатомических атласов, где с приятным лицом юноша в непринужденной позе, прислонившись к колонне, показывает образованному миру все свои внутренности. Но государственный строй, который должен был явиться синтезом в силлогизме, где тезисом была община, не столько походил на советскую Россию, сколько походил на страну утопистов. Мир Фурье, гармония 12 страстей, блаженство общежития, работники в розовых венках — все это не могло не прийтись по вкусу Чернышевскому, искавшему всегда связности. Помечтаем о фаланге, живущей во дворце. 1800 душ, и все веселы. Музыка, флаги, сдобные пироги. Миром правит математика и правит толково. Соответствие, которое Фурье устанавливал между нашими влечениями и ньютоновым тяготением, особенно было пленительно и на всю жизнь определило отношение Чернышевского к Ньютону, с яблоком которого нам приятно сравнить яблоко Фурье, стоившее коммивояжеру целых 14 су в парижских ресторанах, что Фурье навело на размышления об основном беспорядке индустриального механизма, точно так же, как Маркса привел к мысли о необходимости ознакомиться с экономическими проблемами вопрос о гномах, виноделах, мелких крестьянах в долине Мозеля. Грациозное зарождение грандиозных идей.